РИА Новости. Подкасты.
Страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем говорить и о популярных страхах, и не о очень популярных страхах, а также об ошибках. В общем, обо всем, что нас беспокоит и терзает. Сегодня мы возьмем тему, которая периодически всплывает в разных сообществах, рождает какое-то немыслимое количество холиваров, и иногда их читать просто страшно на самом деле. Мы сегодня поговорим о том, обязаны ли мы любить своих родителей, должны ли мы любить своих родителей, нормально ли это не любить своих родителей. Причем неважно, идет ли речь о ребенке или о вполне взрослых людях. Мы сегодня это будем обсуждать с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, и Катерина Демина, детским и семейным психологом и педагогом. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот я могу сразу вам, что называется, расчехлиться и сказать, что для меня, как человека довольно таких традиционных взглядов, ну, немыслимо сама постановка вопроса. Что значит, должны ли мы любить родителей? Ну, а кого тогда любить-то, если не родителей и не детей? Ну, мы же не можем сказать, я не люблю свою правую руку.
О, Наталья, вот это страшные вещи.
Это как-то
говорить
странно, да? Сейчас вас будет целых 30 минут меня опровергать, да? То есть для меня противоестественно не любить моих родителей. Может быть, мне просто повезло. Но пока для меня это противоестественно. Вот я хочу разобраться. Я знаю, что для многих это большая травма сама по себе, вот эта ситуация, да, когда они там имеют какую-то там чудовищную ситуацию в семье, а вроде как есть какое-то долженствование, да, они должны любить своих родителей. Но все-таки я хотела бы спросить сначала у Ивана. С точки зрения эволюции, отношения ребенка, неважно какого, маленького или взрослого, и родителя, они как-то вот предопределены природой, биологией, физиологией? Есть какие-то законы, которые нормальные? Или это все варианты?
Да, действительно, есть определенная детерминация. Правда, наверное, я хотел бы всех слушателей предостеречь от использования такого широко встречающегося понятия, как материнский инстинкт.
Ого, ты что, все легендирование и мифология?
Ну, дело в том, что в отношении некоторых животных, как, например, птиц, это еще можно применять, а в отношении нас, млекопитающих, нет. У нас есть определенные генетически заданные детерминанты, которые определяют взаимодействие матери и ребенка, но это целиком и полностью не определено инстинктивно, иначе бы у нас не было всяких проблем, когда матери убивают собственных детей, новорожденных и так далее, да? В значительной степени генетически, можно даже сказать, инстинктивно детерминировано то, как мать относится к своему ребенку, и там действительно очень много биологических детерминантов, именно гормональных, которые, механизмов, которые запускаются сразу уже после рождения, еще и в процессе беременности, это наблюдается. А вот что касается
Обратного,
да, здесь все сложнее. Я думаю, что мы первым делом упираемся в определение слова «любовь». Что мы под этим понимаем? Если мы говорим о любви как об осознанном чувстве, то, безусловно, это чувство, которое предполагает достаточно критическое отношение к субъекту, которого я люблю, и в этом смысле оно рано сложиться не может. То есть, ну, допустим, номинально, так скажем, у ребенка приблизительно до 3-3,5 лет еще о сознании говорить особо не приходится. А все-таки чувство любви – это именно феномен осознанный.
И с другой... То есть до 3 лет идет какая-то эмоциональная привязанность?
Да. Там диадическая связь достаточно мощная. И даже позже мы очень часто можем встретить ситуационную обусловленность, когда, значит, мать не купила ребенку мороженое, он говорит: «Я тебя ненавижу». Причем он говорит это полностью, со всей ответственностью в этот момент. Но дело в том, что у ребенка сознание достаточно узкое, и он не может мыслить еще за пределами определенной ситуации. Да? А если мы дойдем еще раньше, да, когда младенец, например, испытывает чувство гнева, то там прям по мимике на лице можно видеть, что он буквально, вот если бы сейчас смог, он бы убил, наверное, если бы ему физических сил хватило. Да? И здесь гнев в полной мере присутствует. Поэтому говорить о любви, а любовь – это чувство, и основной отличительной особенностью чувств является внеситуативный характер. То есть это достаточно сложный феномен, который обусловлен множеством аспектов взаимодействия. Когда я говорю, что я люблю человека, это означает, что это не мгновенно возникло. И при этом я знаю его достоинства и недостатки. В этом смысле о любви можно говорить, наверное, уже где-то так после подросткового возраста, в принципе, любой. И тогда включается уже механизм, почему я люблю одного человека или не люблю другого. И здесь действительно нужно сказать, что любовь или не любовь может пониматься как в негативном, так и в отсутствии позитивного смысла. То есть, если я не люблю, это не означает, что я к кому-то плохо отношусь. Это означает, что у меня нет вот этого позитивного, внеситуативного отношения к человеку. И оно очень сильно обусловлено его индивидуальными и моими индивидуальными особенностями. И здесь, к сожалению, приходится признать, что может сложиться, а может и не сложиться. Просто дело в том, что очень многие люди путают чувство любви с благодарностью, с жалостью и со множеством других переживаний.
Я бы по-другому назвала. Я хочу, чтобы с Катериной эту тему поговорить. Катерина, может быть, действительно проблема в том, что когда мы говорим о любви к родителям, нам сразу рисуется такой вот практически недосягаемый образ, можно назвать образом чувства, да, вот когда мы действительно испытываем какую-то острую, очень такую позитивную волну чего-то вот такого эмоционального подъема, какого-то радости, удовольствия. Но это же может быть просто принятие, какое-то действительно благодарность, то есть какой-то, что называется, комплекс мер, да, комплекс чувств к родителям, которые в целом, ну, наверное, больше социальное, чем эмоциональное.
Я присоединюсь к Ивану, он очень важные вещи сказал про развитие сознания и про любовь как зрелое чувство. Я думаю, что любовь к родителям появляется еще позже, когда мы уже полностью сепарированы от них, то есть когда мы вышли в автономное плавание и можем с ними общаться как личности. То есть мы отделились от них и возвращаемся к ним уже взрослыми людьми, и тогда уже можем как-то любить или не любить другого человека. Когда мы находимся внутри семьи, то там очень много действительно привязанности, если она есть, да, если это здоровая семья, там очень много привязанности и, может быть, нежности, и потребность очень высокая в этих отношениях. Но я думаю, что пока ребенок находится внутри семьи, нельзя говорить о том, что он кого-то любит или не любит, просто потому что у него нет возможности это выяснить. Мы вообще любим только, ну, на свободе, если так можно выразиться.
Красиво.
Да. То есть, когда мы уже вышли в открытое поле, и тогда мы выбираем себе объект любви, да, объект для отношений. А внутри семьи, ну, у тебя и выбора-то нет, в общем-то, если честно.
Сейчас у меня будет сразу ворох вопросов к вам.
Вопрос,
да, первый. Правильно ли я понимаю, что подростку нужно пройти даже, может быть, какой-то период нелюбви, отторжения, ненависти, чтобы сепарироваться от родителей?
И подростку, и вот этот ранний кризис 2-3 лет, когда вот это вот то, что вы вначале называли, да, мама, тоже... я тебя ненавижу. Да, у нас это называется мамка-поганка, сиську не дала. То есть, когда ребенок начинает осознавать себя и мать как двух разных людей, и это очень болезненный процесс. Потом происходит вот эта эдипальная фаза, когда ребенок влюбляется, да, мальчик в мать, а девочка идентифицируется с матерью, ну и, соответственно, с родителем другого пола тоже. И тоже говорить в этот момент о любви не приходится, потому что это гораздо более страстное чувство, да, когда вот трехлетка, пятилетка влюблен, это, конечно, страсть, это жажда обладания.
Когда мальчик говорит: «Мама, я вырасту, женюсь на тебе», да?
Да. А потом довольно спокойное время, когда родители, ну, просто где-то на бэкграунде существуют, как хорошие люди. И это вот начальная школа, да? И потом, когда начинаются пубертаты, когда подростку нужно обесценить родителей. Не обязательно ненависть. Вообще высота вот этого аффекта зависит от темперамента. То есть от характеристик, скорее, более неврологических, да, каков у этого человека эмоциональный отклик на все, высокий или средний, да, и тогда будет там ярость или просто глухое раздражение, или просто такое нервное подергивание плечом и такое закатывание глаз, да, ну, в минимуме. Но задача подростка – обесценить родителей, сказать: вы все козлы, меня никто не понимает, я один Д'Артаньян, и выйти как бы вон и хлопнуть дверью.
Зачем это подростку нужно?
Чтобы как раз отсоединиться, оторваться от родительской семьи и получить возможность свою либидинозную не побоюсь этого слова, энергию, да, то есть энергию влечения к жизни, развернуть в сторону сверстников и в сторону внешнего мира. Потому что если мальчик продолжает любить мать, это пипец, это плохо, это кошмар, это катастрофа. И тогда мы видим «Игру престолов», вот та часть, где, в общем, все умерли. Да? То есть он должен обесценить родителей и выйти в поле, и там влюбиться. И тогда, через некоторое время, возвращаясь в отчий дом, он может обнаружить, что родители – это интересные, приятные, умные люди, с которыми интересно разговаривать. И вот тогда начинаются отношения. Или не начинаются, если он возвращается и думает, блин, семья уродов, пойду-ка я отсюда.
Какие ошибки совершают родители вот в этот период сепарирования подростка? Ведь это же, на самом деле, это очень больно, когда тебе подросток говорит.
Очень больно. Самая главная, наверное, ошибка, которую совершают родители, это они начинают разрушаться, если ребенок демонстрирует вот эту как раз ненависть, раздражение. То есть вот тут родители начинают падать в обморок, кричать там «я же тебя родила», или там «ты должен», или «как ты можешь». Мне регулярно в терапию приводят детей с жалобами на немотивированную агрессию, а ребенок там всего лишь позволяет себе сказать «спасибо, нет». А родители это уже разрушает, потому что это разрушает их образ себя как идеальных родителей. Они не могут это пережить практически. То есть они начинают требовать любви, добиваться ее. Не просто принимать вот тот факт, что ну да, зайчик, ты сейчас что-то не в духе, а прямо требовать этой любви. Это прям страшно.
Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
В идеальной ситуации, Иван, получается так, что подростки переболели, родители перетерпели, взрослый человек возвращается домой, ну, приходит на обед, условно говоря, к родителям, и в хорошем, в идеальном варианте он обнаруживает, что родители его вполне себе приличные, интересные люди, они к нему добры, они много для него сделали, да, и начинают выстраивать какие-то новые взрослые отношения. Или это не очень здорово, потому что получается, что какой-то идет откат сепарирования. Должны вообще особи в биологическом живом мире, взрослые особи, продолжать общение со своими старшими? Ведь мы знаем из жизни, так сказать, животных, мы знаем совершенно разные сценарии. И даже в жизни человеческой, в разных народах и в разных традициях все очень по-разному, да? Где-то дети живут с родителями, где-то невестка, чтобы попасть в дом к своим родителям, должна там пройти целую процедуру согласования с родителями мужа и так далее. Вот как правильно с точки зрения природы выстраивать отношения между взрослыми детьми и взрослыми родителями?
Ну, если проводить с другими животными, то здесь достаточно сложно. Дело в том, что даже среди наших ближайших родственников очень много непохожего. Например, если позволите, да, я возьму несколько примеров, да, если взять самых генетически к нам близких, да, обезьян, бонобо, то там зачастую царит, в принципе, матриархат. И если у, например, самца нет высокоранговой мамы, тети или, может быть, сестры, то он никогда не поднимется хоть на сколько мне значимую позицию. В этом отношении там, ну, можно так сказать, самцы всегда остаются маменькими сыночками.
Меня вот пугает генетическая близость вот к этой именно к этому виду обезьян.
Ну как, последний общий предок 6,5 миллионов лет назад у нас жил, так что вот так. Но мы на них не похожи, потому что у них там еще специфические сексуальные замашки, для них совершенно нормально спариваться всем подряд вместе, для нас это совершенно не характерно.
Вот почему я креационист, между прочим, а не вот это вот все.
А если взять других человекообразных обезьян, то там наблюдается очень интересная ситуация, когда как раз вот в подростковом возрасте самец начинает вести себя очень агрессивно и тоже начинает пытаться спариться со всеми подряд, в том числе, в первую очередь, со своей матерью. Доминант этого не терпит и дает ему тумака. И это, в принципе, вполне себе адаптивно, потому что таким образом...
Иван, при чем тут мы, люди? Ну что такое?
А если смотреть на человека, то для человека, скорее всего, характерно и естественно иметь большую толерантность, большую конформность. И сепарация нужна не для того, чтобы уйти навсегда из семьи и вообще больше никогда не видеть, а для того, чтобы именно осознать себя как нечто уникальное. И в этом отношении потом уже снова интегрироваться. Потому что когда я ухожу из своего отчего дома, то я еще смотрю на родителей снизу вверх. А вот когда возвращаюсь, уже смотрю на равных. И тем самым, я так полагаю, что нет ничего дурного в том случае, если такие отношения складываются, если об этом был вопрос.
То есть это, в принципе, нормально? То есть нормально выстраивать хорошие, теплые отношения с родителями после того, как ты повзрослел?
Ну, нормально и правильно. Только, опять же, желательно развести, да? Потому что слово «любовь» очень сильно семантически нагружено.
Я просто сейчас объясню, почему я это спрашиваю. А вот когда я анализирую вот эти все бесконечные треды, где люди рассказывают о своих сложных отношениях, о нелюбви к родителям, я чаще всего вижу, что это 35-40-летние люди, которые действительно очень бережно в каких-то шкатулочках своей души, Катерин, хранят детские и подростковые обиды. И такое ощущение, что когда вот читаешь комментарии этих людей, что они до сих пор находятся, знаете, в таком в постоянном монологе или в диалоге, непонятно с кем, может быть, с тем родителем, где они выговаривают и никак не могут из себя выплеснуть, выдавить вот эту детскую обиду. Вот это что? По мне, так это просто очень токсично по отношению к самому себе, да, ты себя отравляешь жизнь. Или это нужно, или это часть психотерапии, или это часть тоже отношений с родителями. Катерина, что делать
тут
с этим?
Тут у меня есть прям ответ.
Давайте.
Смотрите, в чем дело. Как раз вы правильно это называете обидой. Дело не в том, что они без конца об этом говорят, а дело в том, что это никто не принимает. То есть в норме ребенок подходит к маме и говорит: «Мама, ты мне там вот это не дала». И мама должна эту обиду принять. То есть сказать: «Да, дорогой, это очень обидно». Или там: «Мне очень жаль». И все. И она тогда растворяется, эта обида, она исчезает. То есть он сделал предъявление какое-то свое, да, это предъявление было принято и правильно расшифровано. Да, это обидно, это расшифровка. И все, на этом все закончилось. Но у нас в культуре ребенок подходит к маме и говорит: «Мама, ну почему ты со мной не играешь?» А мама, вместо того, чтобы ему сказать: «Да, дорогой, ты, наверное, соскучился», она говорит: «Да как ты смеешь такое говорить? Ты что, не видишь, я целый день работала, а теперь я вообще стою за вами, засранцами, там, посуду мою весь вечер. Что тебе еще от меня нужно?» И он уходит с этой своей обидой. Те люди, которые в 35-40 лет продолжают переваривать детские обиды, они остаются, во-первых, не отсепарированы от родителей. То есть они все равно продолжают с ними быть в связке.
То есть они свое не отненавидели в какой-то момент?
Потому что это было запрещено. Потому что нельзя злиться на маму. Как ты можешь? Ты плохой. Как не стыдно? И он остается замкнутый в этой своей обиде, еще с ощущением, что он плохой. Это все материал очень ранний. Это даже не подростковый возраст, это еще более ранний, это там 3-5 лет. И оно вот так несется до тех пор, пока это не будет принесено в терапию и там не будет признано и принято. Мы же не работаем с реальными людьми, мамами и папами. Мы работаем с образом матери внутри человека и с ним выстраиваем диалог. А реальная мама может
не обязательно,
быть уже...
Да, даже не обязательно, чтобы реальная мама сказала: «Слушай, да, я помню, как я у тебя сломала клюшку, когда ты пришел домой в 2 часа ночи, я волновалась, я вот такая была вся измотанная и сломала клюшку, и ты до сих пор это помнишь, вот я тебе куплю клюшку на твой 40-летний юбилей». Так?
Да, не поможет. А вот когда ты сломала клюшку об его спину, вот тут что делать? Потому что то, что пишут, люди же пишут об очень страшных вещах. И у нас вот это семейное насилие настолько возведено в норму, но я вижу, что даже когда люди предъявляют страшнейшие вещи типа инцеста, то есть изнасилование внутри семьи, даже в этих случаях им говорят: «Как ты можешь? Это твои родители, ты должен быть благодарен, что они тебя родили». То есть выхода нет. Оно вот блокируется на таком уровне. И тогда, да, оно мучает. И в 35, и в 40, и в 50, и в 70.
Ну, смотрите, обида, да, прорабатывать нужно, да. Но а когда это становится предъявлением счетов? Или, например, когда это становится таким, ну, скажем, не оказанием помощи? Помогает ли вот такая месть?
Иногда помогает. Иногда просто за этим скрывается что-то гораздо более серьезное. То есть, понимаете, люди же не могут прийти в открытое пространство соцсети и сказать то, что было на самом деле. Это очень редко кто может себе позволить.
То есть мы читаем преуменьшенные какие-то даже версии, да, скорее всего?
Мы читаем только то, что может быть вынесено наружу. Когда с этим начинаешь разбираться в терапии, утыкаешься, как правило, в насилие. Насилие гораздо больше, чем вы думаете.
Как родители, взрослые, возрастные, могут эту ситуацию исправить? вот помочь своему взрослому ребенку эти отношения выстроить?
Признать свою меру ответственности, то есть перестать защищаться вот под этим флагом «ты должен меня любить, потому что я мать». Ну, как будто это достаточное уже условие, то есть просто по умолчанию. «Я мать, ты обязан меня любить и уважать и почитать». Еще Библию туда приплетают. Захотеть и смочь принять вот эту претензию. Это же элементарно. Это просто сказать «да, мне жаль, что так получилось». Уж прости меня, это вообще высший пилотаж.
Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
Вот смотрите, допустим, это произошло, да, но я не верю, что после десятилетий таких вот сложных, плохих отношений можно вот эти лакуны уже, которые костеневшие, заполнить какой-то теплой эмоцией, да, то есть дальше должно быть какое-то рацио. Вот как выстраивать дальше отношения? Вот вы говорите, да, человек говорит, я себе признаюсь, я никакой не урод, но так сложилась моя жизнь, что я не могу искренне любить своих родителей. Вот я не могу, да, я там прошел там какую-то терапию, я это признала, себе принял. Дальше что?
Дальше вы выстраиваете связь, но не отношения. То есть вы остаетесь на связи, допустим, созваниваетесь там 2 раза в год, 3 раза в год, столько, сколько можете. Осуществляете какую-то помощь по запросу, да? Вот не по велению души, а по запросу. Мама заболела, взрослый сын привозит ей продукты и устраняется, потому что все равно находиться рядом слишком больно, слишком ранят. Оказывается, что каждый приезд на семейный обед – это слезы, это боль, это унижение. Ну и зачем тогда это? Ну, если они не могут по-другому разговаривать. Пожилые люди, их уже не переделать. Да, ты просто смиряешься с этим и живешь дальше.
Вот мне кажется, это вообще отдельное какое-то, сейчас так, даже на таком житейском уровне хочу с вами поговорить. Вообще это отдельная история, как принять вот этих своих несовершенных, некузявых, пусть даже раскаявшихся родителей. Потому что ну, то, что они раскаялись, не значит, что они изменились, да?
Нет, если раскаялись, то извинились.
Уже изменились, да?
Да, да. Поэтому церковь так настаивает на том, чтобы грех был исповедан. И во всех программах, если вы посмотрите анонимных, там подставьте алкоголиков, наркоманов, кого угодно, первый шаг – это признать, что есть проблема. Без этого дальше невозможно двигаться. То есть родители, взрослые, пожилые должны согласиться с тем, что да, боль была причинена, например. Ну, если мы говорим о том, что это через боль. Ну, или просто, что у нас сложные отношения, давайте это признаем. Нам сложно.
Я хотел бы, если возможно, еще сконцентрироваться на другом аспекте, потому что один аспект – это межличностные взаимоотношения, а другой аспект – это внутриличностный конфликт. Очень часто мы действительно из-за вот, в частности, тех культурологических особенностей испытываем некоторый, ну, скажем так, диссонанс. С одной стороны, у нас есть некоторые установки и стандарты, как не просто надо взаимодействовать с мамой или с папой, но и какие чувства я должен к ним испытывать. И в этом отношении, к сожалению, очень часто человек испытывает тяжесть из-за того, что он чувствует, что надо любить маму, папу, а я вот, блин, не могу. И в данном случае как раз зачастую необходимо развести, да, чувство долженствования перед родителями за то, что плохо или хорошо ли, но они меня воспитали, вложили свои силы, свою энергию. Другое дело, что, может быть, нанесли еще огромное количество травм. И мое желание делить с ними свои сложности, ну, в общем, интимно-личностного общения. И это не всегда связанные вещи. То есть как раз я могу заботиться о своей матери или о своем отце, но при этом не впускать их в интимный круг, к сожалению.
А вот заботиться и нести там, допустим, материальную или какую-то организационную ответственность, это может быть частью терапии? Ну, вот ты когда себе говоришь, да, у меня нет любви с родителями, но зато я хороший сын, потому что я там оплачиваю маме страховку, например, там отправляю в санаторий, делаю ремонт у них с отцом в квартире.
А это они просили об этом? Или это я так свою тревогу реализую?
Ну, а вот не знаю, а какая разница?
Что, может быть, навязывание.
Да, а вот расскажите, почему принципиальная разница?
Потому что мама хочет не чтобы ей продукты привозили, а чтобы сидели с ней на кухне и делились как раз. Она так воспринимает любовь. А ты ей присылаешь шофера с сумками. Она не будет довольна. В обратную сторону. Мама просто хочет денег. А ты ей звонишь и спрашиваешь, как она себя чувствует. А она просто хочет денег. То есть вот здесь вот очень важно выяснить запрос и совместить его. То есть могу ли я исполнить то, что от меня хотят родители? То есть, ну вот, например, могу ли я приезжать каждую субботу, но на субботний обед и разговаривать с ними? Нет, не могу. А что могу? Раз в месяц могу. Окей, окей. Если это возможно, да. То есть очень важно, чтобы эта помощь была вам по силам.
В том числе по эмоциональному,
раз,
да.
И во-вторых, чтобы она была маркирована как помощь.
А человеку-то как лучше в этой ситуации? Вот, чтобы ему было хорошо, как лучше? Приехать потерпеть там нудный двухчасовой обед, например, с нелюбимым родителем, но выйти с тем, что я выполнил свой сыновий долг? Или сказать, что там, мама, у нас с тобой нет теплых отношений, давайте будут оплачивать счета там и что-то делать материальное, но утешиться своей честности.
Вопрос, как он выходит после этого обеда. Если он выходит после этого обеда и его рвет, это вот женский очень часто вариант, да, когда дочь выходит и ее рвет потом.
В прямом смысле,
потому что в нее с обедом впихнули столько ненависти. То есть весь обед проходит под песни про то, какая она неудачница, например. Да? То есть ей больно там в процессе. Значит, эта цена ей непосильна. Или мужчина после обеда едет в бар и напивается до розовых соплей по той же самой причине. Потому что весь обед был про то, какой он неудачник. То нет. Если для него это просто чуть-чуть немножко скучно, и он не чувствует удовольствия, окей, да, нормально, переживаем, да, улыбаемся и машем.
Но мне кажется все равно, что гораздо страшнее, когда ты узнаешь, например, о смерти родителей уже там в день прощания, условно говоря, и понимаешь, что ты мог бы там что-то попытаться поправить за последние там 10 лет, например, своей жизни, взрослой, и ты этого не сделал. Разве
вот
нет?
Это ловушка всемогущества, то, что вы сейчас называете, Наталья. Это
расскажите.
Когда маленький ребенок думает, что его не любят, потому что он плохо себя ведет, а если он будет вести себя очень хорошо, его, наконец, полюбят. Давайте признаем, родители тоже не всегда любят детей. И что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, как бы ты наизнанку не выворачивался, но они не будут тебя любить. Но вы совершенно правы в том, что при плохих отношениях смерть переживается тяжелее, чем при хороших, как ни странно. То есть, когда отношения были близкие, теплые и доверительные, как ни странно, уход воспринимается легче, чем когда отношения были плохие и травмирующие, потому что смерть тогда означает, что все, больше никогда.
Уже
у тебя
не поправится
нет
ничего.
Шанса исправить.
Ну и, наверное, последний вопрос, но большой. Как вот эти несчастливые отношения с родителями сказываются на отношениях взрослевших детей с их собственными детьми? Какие здесь ошибки важно не допустить? Как вот это правильно проработать?
Ну, я думаю, что очень часто мы несем с собой вот этот вот рюкзак, этот багаж, который приобрели еще в детстве, этих самых обид, недовольства, и, добавив еще своего, потом передаем это своим детям, к сожалению. Да, это то, что очень часто характеризуется в контексте обсуждения семейных сценариев. Я думаю, что здесь крайне важно не вдаваться, вот как раз, как я сказал, крайне важно не вдаваться в крайности. В том смысле, что зачастую, вот у меня есть некоторая модель взаимоотношений с матерью, она меня не устраивает, я полагаю, что здесь мама перегнула палку, здесь она не давала мне свободы. Ну тогда я со своим ребенком буду совершенно иначе. И у меня уже самая большая проблема заключается в том, что у меня уже до появления на свет моего ребенка есть некоторая модель, которую я буду реализовывать и впихивать. Или она может быть, в общем-то, похожей на такой же. Вот отчасти от обиды, хотя, наверное, люди это не всегда осознают. Вот со мной так родители обращались, ну и я со своим ребенком также буду. Не всегда это, конечно, рефлексируется.
Ну,
да?
Типа, вот человеком же стал, там, лупили, там, я
ну,
и человеком
да, лупили
стал,
да? Меня, и я буду лупить. Ну, а если бы не лупили, не знаю, может быть, и не было бы, да? В этом отношении, да, вот в английском языке есть такое понятие, как good enough. А по-русски это получается хорошо подходящее. То есть, когда вы выстраиваете отношения со своим чадом, то нужно ориентироваться на его индивидуальные особенности. И понятно, что в значительной степени тут генетику от нее никуда не денешься, он будет похож и на вас, и на второго родителя, соответственно, тоже. Но, тем не менее, здесь еще и огромную роль играет культура и феномен поколения. И поэтому надо понимать, что отношения между двумя людьми, любыми людьми, это уникальный контакт. И его надо выстраивать выстраивать, будучи готовым гибко менять специфику этих отношений. То есть не иметь каких-то предустановленных стандартов и моделей поведения. Я думаю, что вот это оптимально.
Катерина, вот ваша статистика как профессионала, специалиста, о чем говорит? Перекладывается модель несчастливые отношения с родителями на потом отношения с собственными детьми или наоборот, у таких тертых калачей и битых родителей более удачно складываются отношения с детьми?
Я думаю, что почти 100% моих пациентов – это люди, которые приходят, когда они становятся сами родителями, и вдруг обнаруживают в себе то, что их страшно пугает, что я же клялась никогда там не кричать на детей, а уж пробить, так я вообще почему? И вот они обнаруживают в себе это чудовище внутри, и их это страшно пугает. И тогда мы начинаем вот этот долгий процесс прощения себя.
А себя-то за что прощать?
За то, что ты был таким ужасным, ты доводил маму, и она была вынуждена тебя наказывать.
Но это же манипуляция. Что значит, ты был ужасный?
Это то, с чем люди выросли. Да? Это не мама на тебя злится, потому что она устала, потому что она пашет, потому что там муж у нее там куда. А это ты довел маму. Ты виноват, что она тебя бьет. Ну, люди вырастают с этим ощущением и обнаруживают это вот в какой-то момент, когда ребенок когда стал, например, да, не спит там какой-то день уже подряд. Вот. То есть мы работаем с прощением себя. А сейчас очень популярно и модно. Надо просто простить родителей, и тогда вы не будете болеть. Дальше много непечатных слов. Да? То есть я могу только матом про это разговаривать. Невозможно простить того, кто об этом не просит. То есть можно простить себя вот за то, что ты такой злой, там какой-нибудь неудачный.
Слушайте, ну бывает же по-всякому. Бывает так, что уже родителей-то нет, да, и никто у тебя прощения не попросит. Что ж с этим жить, что ли, всю жизнь? Вот умер папа, который тебя лупил, да? Вот там, или который там сломал, не знаю, твою любимую игрушку, когда был пьяный. Вот он уже умер, например. Он тебя же прощения не попросит. Ну что же теперь там девочке или мальчику до старости с этим жить и действительно не простить, не отпустить?
Можно не прощать. Это не обязательный элемент программы. Ну как, для некоторых людей простить – это значит оправдать насилие в свой адрес.
Ну хорошо, отпустить это можно и сказать, ну хорошо, это было, окей,
вот,
все.
Вот, вот это и есть процесс терапии. То есть мы признаем травму, мы признаем факт ее существования и как-то к ней относимся. Например, это было чудовищно жестоко, потому что, опять же, да, люди же вырастают с чем? Ну не убили же. У нас вообще это единственный критерий. Все, что не убили – это норм, потому что мы травмоцентрированное общество. У нас единственная точка отсчета – это война до сих пор. Да? Все, что не война, все норм.
Ну, слушайте, а как иначе? Конечно, это, к сожалению, часть нашей биографии. И
вы понимаете, что с тех пор прошло 3 поколения?
Ну, наверное, мы эту травму будем еще передавать в пару поколений точно вперед.
Если не лечить, да, то если будем. Не лечить. Если лечить, то преодолеем и выздоровеем.
Последний уточняющий вопрос. Не простить. Это значит продолжать желать зла или отмщения? Или можно и не простить, и не желать зла и отмщения?
Простить – это значит аннулировать. Да?
То есть, я сейчас говорю, смотрите, если мы не прощаем. Вот папа, агрессор, да, умер. Мы его не простили, имеем право.
Не простили.
Нам легче будет продолжать ему желать, там, не знаю, гореть в аду.
Если травма была очень сильная, да, мы желаем ему гореть в аду.
Это очень индивидуально, скорее всего, здесь трудно сказать. Но я согласен в данном случае. Простить – это означает сделать так, как будто бы все с чистого листа. Такого, скорее всего, не бывает в полном смысле этого слова. И если вы не простили, это не означает, что вы человека ненавидите. Это означает, что вы сделали просто определенные выводы, и, исходя из этого, будете строить в дальнейшем свои отношения или не строить.
Да, если, например, люди живы, а вы к ним не приближаетесь. У меня есть такие пациенты, которые там 18 лет не видели родителей. Почему? Потому что папа насиловал 3 девочек, мама об этом знала и ничего не делала.
Ну, это все-таки, слушайте, это чудовищный, исключительный случай, который, конечно, нужно выносить за скобки там, ну, простых, скажем так, бытовых нестроений.
Наталья, плохие новости.
Их много,
у нас,
да?
От 60% до 70% женщин имеют опыт насилия внутри своих семей.
Какой кошмар, слушайте.
Так что это не исключительный случай. Мне жаль.
Ну что, друзья, мы тут прям такие с вами копнули глубины и днища, что надо нам после этого эпизода всем подумать. И вам, слушателям, и нам с экспертами тоже. Я могу только пожелать всем нам не совершать непоправимого в наших отношениях с детьми, чтобы не было потом вот этих вот страшных разговоров о том, почему нас не любят как родителей. Мы сегодня говорили о том, нормально ли не любить своих родителей, с психологом Иваном Хватовым, эволюционным психологом Иваном Хватовым и детским семейным психологом, педагогом Катериной Деминой. Это был подкаст «Страхи и ошибки», и мы не всегда говорим только о приятном.
Страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.